Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. Меня зовут Александр Ананьев, и в рамках «Светлого вечера» у меня есть возможность задать свои вопросы неофита. Крестился я недавно, вопросов у меня много, и, слава богу, у меня есть возможность задать их очень особенным для меня людям. Сегодня у нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского. Добрый вечер, отец Игорь.
Здравствуйте.
Очень рад вас снова видеть в нашей студии «Светлого радио». И сначала мне хочется задать вам вот какой вопрос. Часто ли вы видите, что люди не способны распознать своих грехов?
Ну, конечно, и в себе вижу такое, и в других вижу
разве,
такое.
Разве возможно, чтобы вы были не способны?
Ну, конечно, не способен. Да, способным я буду уже после смерти на что-то. Причем, знаете, вот вы очень интересный вопрос задали, и дай бог, чтобы нам сейчас не уйти в сторону от нашей темы, которую вы хотели бы задать. Но вот посмотрите, очень есть интересная особенность. Читая любые книги, читая о загробном мире, ну, о рае, понятно, как-то мало у нас, в общем-то, информации, а вот об аде у нас чуть больше информации во всяких книгах, но там есть одна очень интересная особенность. Если здесь на Земле люди предъявляют претензии Богу, то в том состоянии я ни разу не встречал, чтобы люди предъявляли уже претензии Богу, находясь в аду. Вот, то есть там уже идет какое-то полное осознание, полная картина всего происходящего, и там уже не на кого, скажем так, это валить,
кроме себя.
Видно, да. Вот, это маленькая такая ремарочка, поэтому я надеюсь, что все-таки после смерти я смогу классифицировать всю свою, в общем-то, жизнь. И, естественно, как и все, уже не буду никого обвинять, никого пенять. Вот, Господи, ты мне этого не дал, ты мне того там не помог, этого не сделал. И, наверное, это будет одна из самых величайших, мне кажется, таких... Одно из самых величайших состояний человека, когда он уже будет все понимать, как оно есть.
Я хочу с вами поделиться историей, которая со мной случилась буквально пару дней назад, может быть, дня три назад. Может быть, она будет полезна нашим слушателям в каком-то смысле. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, на Светлое радио, на своем автомобиле, здесь, ну, вы знаете, маленькая парковка, буквально там на 6 автомобилей, и я спускаюсь сюда, и по дороге думаю, хорошо бы, если бы было свободное место вот прямо возле входа. Ну, это было бы приятно. Мне не пришлось бы идти далеко. И моя чудесная жена, которая сидит рядом со мной, говорит, ну, а ты помолись, чтобы было место. Я говорю, да ты что? Зачем отрывать Господа и святых по такому пустяку? Ну, не будет свободного места, ну, поставлю подальше. И мне казалось, что я поступаю, ну, очень правильно. Ну, потому что я как-то, ну, не отрываю по пустякам. А тут в выходные мне так по голове дали, отец Игорь. Говорят, да ты что? Это ж твоя гордыня. Надо обращаться по пустякам. Я говорю, да как же гордыня? Ну вы что, я же считал, что я правильно поступаю. Мне говорят, нет, гордыня. И стало стыдно. Хотя я не до конца, наверное, поверил, что это гордыня. Это все-таки скромность. Или все-таки гордыня?
Да и вот сложно сказать. После смерти мы точно с вами узнаем, что это скромность или гордыня. Вот и у нас не останется никаких с вами вопросов. Вот. Но обращаться даже по пустякам к Богу, мне кажется, это такой хороший тон. Семейный хороший тон. Ведь мы же родители, особенно вот в многодетных семьях, очень хорошо видим. Дети все разные. Один просто, вот он виснет на тебе, и пап, то, сё, пятое, десятое, а у меня вот так, а вот так, пап, а вот давай-ка, а ты можешь карандаш заточить? Ну, ты же сам можешь заточить карандаш. Могу. Ну, а ты можешь помочь заточить карандаш? Могу. Вот. А другой, из него ничего не вытянешь. Он ничего не рассказывает, и только уже приходит, когда проблема становится глобальной, когда карандаш уже не заточить, понимаете, когда уже точилка уже совсем сломана. И
пальцы порезаны.
Пальцы порезаны, да, слезы, сопли и тому подобное, а решить уже многое невозможно. Но когда отец, скажем так, в курсе даже какой-то мелочи, мне кажется, ему легче решить вот ту проблему, которая возникает вдруг у человека. Опять же, некорректное сравнение Бога там и папы. Но, поверьте, все равно, если мы вот выстроим взаимоотношения, вот такие родительско-детские с Богом, мне кажется, нам будет ну, просто самим даже как-то легче в любой ситуации прибегать к молитве, к общению с Богом.
Ну вот по поводу вот этого сравнения мне тоже его привели. Говорит, неужели папе будет сложно помочь тебе в этом, казалось бы, пустячном вопросе?
А может быть, и не нужно будет. Папа решит, что, слушайте, вы сегодня съели утром не там один бутерброд, а два бутерброда, поэтому вам надо до работы пройти 100 метров. Вот и все.
Ну да, 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 да. Я говорю, ну а зачем вы сравниваете? Ну вот если сидит ребенок на диване и говорит, папа, а принеси-ка мне стакан воды, пить я хочу. Ну, это же неправильно. Если хочешь пить, встань, принеси воду, скажи, пап, я хотел пить, я принес воды, и тебе принес. Не хочешь ли ты воды? Вот это правильно. Чем вот отрывать отца по пустякам? Но это было введение, потому что сегодня мы будем говорить в рамках «Светлого вечера» об очень важной, как выяснилось для меня, и очень непонятной, как я знал всегда, теме. Мы будем говорить об унынии. 10 заповедей Божьих, известных нам еще с Ветхого Завета. Верить в единого Господа Бога, не создавать себе кумиров, не произносить имя Господа напрасно, помнить о выходном дне, почитать и уважать родителей, не убивать, не прелюбодействовать, не воровать, не лгать, не завидовать. Никто ж не говорит тебе тут, и не унывай. Во-первых, у меня вот какой вопрос. Вот в этом списке есть что-то более главное и что-то менее главное?
Этот список, он делится на две части. На взаимоотношения человека и Бога. Это с первой по четвертую заповедь. И с пятой по десятую заповедь, то есть 6 заповедей. Взаимоотношения человека и человека. И Господь, Он в своей земной жизни, Он говорит о двух заповедях. О любви к Богу и равное ей к ближнему. Значит, все эти заповеди, они совершенно равнозначны. Мы не можем выделить одну больше, а другую меньше, потому что если мы соблюдаем, допустим, первые 4 заповеди, так, знаете, вот беззаветно, да, вот, но совершенно пренебрегаем заповедям по отношению к ближним, мы являемся лжецами, как говорит апостол Иаков. Если мы, скажем так, соблюдаем 6 последних заповедей, первыми 4 пренебрегаем, да, мы становимся, ну, наверное, такими очень нравственными людьми, но не более. Вот, хорошими людьми становимся, но не более. Скажем так, другого, в общем, другой какой-то перспективы нет, что приведет нас в конечном итоге, наверное, к какой-то гордости, к осуждению ближнего. Очень часто вот нравственный человек, я сталкивался, который живет без Бога, он действительно хороший, он действительно переводит людей там через улицу нуждающихся, да, ну и так далее. Вот, но он начинает осуждать других. Ну а что, трудно ему это сделать? Ну а что, не может это перенести, что ли, там, ну и так далее, и тому подобное. И вот здесь, конечно, закрадывается такая грусть и печаль в сердце, потому что, а зачем тогда ты это все делаешь? Чтобы другим стало лучше или чтобы ты стал лучше, в общем-то? Вот как-то это печально всегда смотрится. Поэтому здесь нет совершенно никакого различия. Вот я имею в виду в заповедях.
Объясните мне, человеку неопытному в этом вопросе, каким образом такой страшнейший грех, как убийство, может стоять в одном ряду с таким грехом, как зависть?
Дело в том, что убийство – это последствия зависти. Как ни странно. Человек, начинающий завидовать, он начинает убивать. К сожалению, это не выдумка человека, потому что все, что выдумал человек, оно во времени происходит и во время должно закончиться. Это то, о чем я только что сказал, это этому прародитель сам дьявол. Именно в раю он позавидовал состоянию человека и убил его в духовном, в общем-то, плане, отторг от Бога. Поэтому здесь не просто это стоит в одном ряду, убийство и зависть, да? Это же зависть, это же не просто внутреннее чувство, это предлог, это начало греха, а убийство – это уже исполнение этой заповеди. То есть ведь убить мы можем физически, толкнув кого-то куда-то, да, специально, выстрелив, тоже нападая на кого-то, да, ну и так далее, и тому подобное. А можем убить и духовно человека.
Разрушив жизнь?
Разрушив жизнь, растоптав его в обществе, там, унизив и сломав и так далее. То есть, вот, ну, я думаю, наши радиослушатели много знают таких приемов, когда человек действительно другого может убить, хотя оба останутся живы. Но один умрет духовно, а другой будет сломлен душевно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Меня зовут Александр Ананьев, вы слушаете «Светлый вечер» на Светлом радио, радио «Вера». И сегодня у нас интереснейшая беседа с протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского, ПримГИМО. Мы сегодня говорим об унынии. По поводу деколога вот этого мы еще поговорим. У нас будет отдельная тема по грехам и классификации грехов, с этим надо разбираться. А я помимо вот этого списка хотел еще напомнить список семи смертных грехов, в которых есть гордыня, зависть, гнев, лень, алчность, обжорство и блуд. И здесь, казалось бы, тоже нет уныния. Тем не менее, уныние считается, едва, поправьте меня, если это не так, едва ли не самым страшным грехом. И это вызывает у меня, человека неопытного, недоумение.
Ну, у нас вообще с вами 8 главных страстей, да, те страсти, которые человека, скажем так, изменяют, и эти 8 главных страстей, они тоже делятся на 2 части. Первые 6 частей, значит, страстей, да, друг друга зависящие, и 2, в общем-то, последние страсти. Как они, в общем-то, распределяются?
Подождите, батюшка, я вас сейчас секунду перебью. То есть вот это вот устойчивое выражение 7 смертных грехов, на самом деле их 8?
Нет, 7 смертных грехов, да, вот устойчивое такое выражение, оно существует и присутствует, и мы, в общем-то, здесь говорим, но грех – это уже, назовем так, конечный момент человеческого бытия. Ну, давайте начнем чуть-чуть пораньше. Да? Как в человеке зарождается грех, как происходит страсть и как происходят вот эти 7 смертных грехов. То есть 7 смертных грехов – это то, что уже переросло в страсть, и искоренить бывает невозможно. А искоренив, в общем-то, человек становится, наверное, святым.
Последствия болезни, но не причины.
Вы имеете в виду 7 смертных грехов?
Да.
Это не причина. Как в человеке появляется грех? Значит, сначала ему приходит помысел. Помысел, так называемый прилог, да, и человек может с ним согласиться, может не согласиться. Он может его отогнать сразу, а может начать его, назовем так, жевать, да, вот со всех сторон рассматривать и принимать. Да, действительно, в этом есть разумное зерно. Возьмем что-нибудь такое, ну, знаете, совершенно простенькое, да, ну, к примеру, там, я не знаю.
Курица в холодильнике лежит.
Лежит курица в холодильнике, пятница, вот, очень хочется есть, и начинаешь, ну, очень же хочется есть.
Очень, особенно, да, после полуночи.
Особенно очень полуночи, тогда возьмем четверг, ну, вроде бы для тебя еще четверг не закончился, а уже вроде и пятница началась, ну, и вот начинаешь все это рассматривать, говорить, и вот эта курица становится предметом, который занимает тебя минут 10-15. Порассуждав с собой, ты скажешь, ну, ничего в этом страшного нету, дайте-ка я ее укушу. вот, и укусил ее, да, съел, все хорошо, удовлетворился, и действительно, в общем-то, особого-то греха нет, пища она не приближает, не удаляет от Бога. Но самое интересное, что на следующий раз принятие решения будет не в течение 15 минут, а в течение 10 минут, а потом еще быстрее, а потом еще быстрее, а потом ты перестаешь замечать, что ты уже с этим согласился. Это твое состояние, это твоя жизнь. Начинается все очень просто. Это так называемая естественная страсть, чревоугодие, та, которая возникает из физиологической потребности твоего бытия, в которой заложено в тебе. И вот эта страсть чревоугодия, она развивается так, что она потом переходит, как ни странно, в блуд.
Неожиданно.
Неожиданно. Потому что на следующий раз, когда ты согласился с курочкой, в холодильнике вдруг неожиданно появляется бутылочка вина, которая совершенно, в общем-то, ну, нормально, и в Священном Писании мы можем даже найти, что вино веселит сердце человека, и апостол Павел Тимофею говорит, ты в следующий раз не только воду употребляй, но и вино ради твоего желудка. Действительно, большой трудовой день, бокальчик вина, все. И вот эта бутылочка, она, в общем-то, растягивается на неделю сначала. А потом она становится крепче, она становится одноразовой и так далее, и тому подобное. Это перерастает уже в блуд. Вот курочка с вином перерастает в блуд. Из чревоугодия перерастает в блуд. Блуд совершенно очень простой, не имеющий никаких, казалось бы, сиюминутных последствий. Какое прекрасное платье, как замечательно там выглядит этот молодой человек и так далее и тому подобное. Но будет абсолютно все то же самое, что с курочкой. Вот абсолютно. Сначала красивое платье, потом интернет, слезы, что, в общем, ты такой грешник, потом это все будет соглашательство, и ты не сможешь без этого существовать. И мы можем с вами сейчас, вот, знаете, вот так вот долго-долго раскладывать все эти грехи. И этот блуд, он потом перерастет в серебролюбие. Очень интересно. Потому что придется обслуживать свои, в общем-то, наступающие какие-то страсти, желания и тому подобное. И все это будет очень прилично. Все это будет очень так хорошо и замечательно. Я не буду ущемлять своих детей в мороженом. Я им буду покупать мороженое. Но вот вы знаете, где-то в чем-то я там сокращусь. Мне нужно будет удобство. Ну, конечно, нужен какое-то уединение для этих страстей. А потом все-таки чревоугодие, оно... Это сначала курочка из холодильника, а потом оно требует все-таки комфорта. Оно требует чашечку кофе с круассаном на Ля-Петель где-нибудь там, понимаете? Вот. И так далее, и тому подобное. И вот мы сейчас можем дальше продолжить вот перерастание из одного в другое, греха, да, когда это каждый грех становится страстью, страсть – это то, что ты уже себе в навык, скажем так, уяснил, и это становится твоей неотъемлемой частью. Помните, у Льюиса очень интересный есть замечательный рассказ «Расторжение брака». Там интересная такая история, я нашим радиослушателям советую это, в общем-то, обязательно прочитать. Кстати, несколько раз даже на радио «Вера» читалось это произведение прекрасное. И там есть несколько сюжетов разных взаимоотношений человека и Бога. И один из сюжетов, где у одного, значит, молодого человека на плече срослась какая-то, в общем, там, я сейчас не помню, страшная ягуана, может быть, или еще что-то такое, ну, что-то такое страшное, ему предлагают, давай ее удалим, отрежем. Он говорит, нет, не надо, ей же будет больно и тому подобное. Это вот та страсть, которая в человеке уже не дает возможности ему духовно не развиваться, духовно как-то идти и так далее и тому подобное. Потому что вот все, что мы сейчас говорили, это не просто твое какое-то расслабленное состояние, это отсутствие развития, это отсутствие возможности чего-то уяснить. Чревоугодие, серебролюбие, блуд и тому подобное, оно не приходит вот просто одно. Паровозик такой, знаете, вот круг. И только удаляя страсть... а это всегда болезненный процесс, то есть закрыть холодильник – это всегда очень болезненный процесс, и нужны какие-то определенные усилия, нужны какие-то определенные потуги со стороны человека и, скажем так, благословение Божие на это все, потому что человек один справиться с этим не сможет, для того, чтобы начать в обратную сторону это все раскручивать. Вот, невозможно фрагментарно. Вот, ладно, чревоугодие оставлю, а вот, допустим, там, серебролюбие я победю. Не победишь. Угу. Сначала серебролюбие, блуд, чревоугодие и так далее и тому подобное.
Спасибо вам, отец Игорь. Мы вернемся в студию ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. Меня зовут Александр Ананьев. И сегодня на «Светлом вечере», на «Светлом радио», «Радио «Вера», мы с моим дорогим гостем, протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, говорим об унынии. И тема эта настолько огромная, что, по-моему, мы, собственно, об унынии-то еще и не начали даже говорить, и, по-моему, говорить мы еще можем об этом долго. Как вы только что заметили, любой грех начинается с помысла и заканчивается грехом, который перерастает в следующее, в следующее, в следующее, и потом этот клубок уже требуется в жизнь, чтобы размотать его обратно. У меня есть ощущение, что уныние как таковое – это и есть тот, казалось бы, невинный помысел, с которого и который может теоретически перерасти во все остальное. Я ошибаюсь, или это сам по себе уже серьезный грех?
Уныние, мы вот сказали о восьми главных страстях, да, в человеке, уныние вообще стоит последним перед двумя страшными состояниями человека. Это тщеславие и гордость. Угу. То есть, если вот мы сейчас вернемся к тому, что мы так очень подробно начали, но просто вот прям тезисно, даже не тезисно, а просто одними словами вот эту цепочку всю выстроим, то мы с вами увидим, значит, чревоугодие, потом блуд, серебролюбие, гнев, печаль, уныние. Потом идет тщеславие и гордость. И вот если говорить об унынии, точнее, если говорить вот об этих всех грехах, то мы можем с вами увидеть, что эти грехи, они очень такие, знаете, как бы, казалось бы, противоположные, вот, и можно так их сравнить. Одни бросают вверх, другие, следующие вниз. И вот человек вот так вот как бы бросается по такой, в общем-то, траектории. Печаль и уныние, казалось бы, очень похожи вещи, да?
Да, у меня здесь даже я подобрал как бы синонимы, да, ко всему этому. Тоска, отчаяние, грусть, скука, депрессия, упадок духа, задумчивость, угу, да, почему бы и нет, меланхолия, хандра, безотрадность, удрученность, угнетенность и ипохондрия, мое любимое слово. Я всю жизнь считал себя ипохондриком и, скажу откровенно, даже этим гордился. Сейчас понимаю, что это тоже, наверное, угу, грех.
Но все это вы относите к унынию, да?
Моя задача сейчас понять, в чем разница, угу, между загрустил и приуныл. У меня любимая история, знаете, про уныние какая?
Да.
Любимый заголовок в одной из газет. В московском зоопарке манул приуныл. Угу. Есть такое животное милое. И там что-то, то ли весна никак не могла начаться в Москве, то ли еще что-то. И в итоге манул приуныл. Угу. Вот. И это все, что я знал об унынии до сих пор. И мне казалось, ну что ж в этом плохого, что есть уныние и приуныл.
Да. Но, то есть, нам надо разобраться, ослик Иа в депрессии или в унынии, да, в общем-то, в медицинском состоянии он, да, от рождения или приобретенный, да, или он все-таки в духовном состоянии находится. А может быть, он просто, скажем так, в печали, а может быть, он наоборот, скажем так, в каком-то другом совершенно крайнем состоянии, которое, в общем-то, у него там от рождения, то есть в какой-то депрессии, да,
такое. Душераздирающее зрелище, кошмар?
Да, душераздирающее зрелище, кошмар. Да, то есть на самом деле вот этот образ ослика Иа, он очень хороший. Он очень хороший, потому что, и я бы сказал, что ослик находится в тяжелом таком именно духовном состоянии, то есть он находится уже не в печали, он уже находится в унынии, да, все, что вокруг него не происходит, оно его приводит в полный крах. Его жизни, вот что бы ни произошло, хотя он пытается там как-то себя из этого выковырить и тому подобное, но уныние, вот то, что, о чем мы с вами говорим, вот вы сейчас перечислили какие-то вещи, в православии уныние, оно, в общем-то, делится, имеет как бы два рода вот уныния. Это один, он ввергает в сон, а другой гонит человека из своего какого-то помещения. Он не находит, я имею в виду человек, не находит места себе. Он пытается себя чем-то занять, убежать от себя. Это тоже, оказывается, вид уныния. Уныние происходит от печали. Печаль бывает тоже двояко. Она бывает праведной, печаль, о Боге, то есть тоска. То есть то, что мы ищем, и не находим, как блаженный Августин сказал, говорит, душа моя тоскует и утешится только тогда, когда найдет тебя, Господи, да. И вот действительно есть печаль о Боге, это положительное чувство, мы все делаем для того, чтобы его найти, мы ищем его, на этом пути мы применяем абсолютно все средства для того, чтобы обрести Бога, это и радость, и милосердие, любовь и так далее и тому подобное, и находим, и утешаемся. А есть печаль греховная, когда человек говорит: «Все у меня плохо, все пропало». Вот что бы он ни сделал, что бы с ним ни произошло в данный момент, ну нет, этого же не будет никогда постоянно. Это же вот всегда опять придет к серым дням и тому подобное, 5-10. Вот эта печаль и ввергает человека потом в уныние. Он перестает видеть вообще окружающий мир. Он начинает видеть только себя. Он думает только о себе. К сожалению, в уныние, как ни странно, могут впадать люди и религиозные, вот, причем с очень странным состоянием. Те, которые смысл своего духовного роста видят только в исповеди, своей личной исповеди, и начинают копаться так глубоко, что они уже не исповедуют грех, то есть у них не происходит метаноя, перерождение ума, они уже начинают просто искать грех для того, чтобы его исповедовать. Постоянно приходят на службу и стоят в очереди на исповеди для того, чтобы только поисповедоваться. Служба идет боком. И это тоже, мне кажется, вот неправильный такой момент. Нужно ли исповедоваться? Нужно. Как можно чаще нужно исповедоваться. Но у тебя должна происходить метаноя. Если она не происходит, изменение ума после исповеди, ты в первую очередь должен именно об этом задуматься. Потому что оно может перерасти в уныние.
То есть самобичевание становится самоцелью.
Да, самоцелью, да. И причем мне становится от этого больно, вот, и боль мне это нравится. Вот это ужасно, такой мазохизм, духовный мазохизм происходит в человеке. И вот это, конечно, ужасно. Уныние, которое выросло из печали, да, оно уже не имеет никаких, скажем так, четких граней. Оно не может быть положительным, отрицательным. Оно всегда только отрицательное уныние. Потому что смысл человеческого происхождения в этом мире, то есть смысл творения Бога, он в унынии полностью попран. Объясню почему. Человек творится для сорадования. То есть он творится совершенно социальным человеком. Уныние делает человека совершенно обособленным. Он не будет замечать своего ближнего, он не будет ему творить добрые дела, потому что тот ближний нуждается, он будет творить добрые дела, потому что я ищу выхода для себя, да, я буду творить ему злые дела, потому что я в этом хочу тоже найти какое-то себе утешение, попробовать, а может, это поможет, да, там, и так далее, и тому подобное. То есть в унынии человек никого уже не видит. он попирает замысел Божий. И это крайняя стадия духовного, ну, скажем так, поражения. Когда человек начинает справляться с унынием, он вдруг обрел Христа, он вдруг понял смысл церкви, он нашел в этой церкви того водителя, который его выведет из этого состояния, у него начинается разматываться клубок в другую, в общем-то, сторону. Но здесь тоже очень опасный есть момент. Так как ты был поражен страстью, так как коррозия – это очень серьезно, то начинает закрадываться другое состояние. Ты же молодец.
Гордыня.
Да, смотри, на тебя Бог обратил внимание, на тебя. Не просто Бог обратил внимание, а именно на тебя обратил внимание. И здесь происходит маленькое тщеславие. Что такое тщеславие? Очень теплое, замечательное чувство удовлетворения с собой. Но мы знаем, что как только ты начинаешь удовлетворяться с собой, все, падение ускоряется. Потому что если ты скажешь, я знаю всю математику, чего мне там Ландау? Угу. Не нужен он мне просто, в общем-то. Я знаю все.
Сам себе Ландау.
Да, я сам себе Ландау. Вот, я знаю все. И здесь начинается стремительное падение. Потому что пока человек в поиске, пока он жаждет, пока он задает вопросы, причем обратите внимание, это один из очень важных признаков. Задавать вопросы. Как только ты перестаешь задавать вопросы, надо сразу бежать в храм к своему духовнику и говорить: «Батюшка, трагедия, я перестал задавать вопросы, меня ничего не интересует». Значит, это опять смерть, это опять вот то, куда мы идем в гордыню.
Вы упомянули об особенном отношении православия к унынию. Я прав?
Да.
Нет ли у вас ощущения, что уныние – это вообще то, что свойственно русскому человеку? Унылая пора, а чей очарование? Некрасов, Гоголь. Они же все были подвержены унынию. И это то, что русский человек находит особенно красивым, прекрасным и созидающим. Нет ли у вас такого ощущения?
Очень интересно, что вы в пример привели литературных классиков XIX века. Ведь эта литература, она переполнена именно духовностью. Но посмотрите, как очень интересно она переполнена духовностью. Она вся переполнена евангельских истин, она переполнена именно божественной нравственностью и так далее и тому подобное. Но с отрицательной стороны. То есть идет научение всему этому, да, но с отрицательной стороны. Человек, который выходит в унылую пору очарования, он совершенно не унывает. Унылость в православии – это унылость в себе, это даже не в себе, а про себя. Это вот я уныл про себя, я, скажем так, вот, ну, такой вот никчемный, недостойный и тому подобное, пятое-десятое, и ну что вот, мне сможет дать там Некрасов, ну что мне сможет дать там, я не знаю, Тургенев и так далее, пятое-десятое, я уже это все читал, все это мне известно, а Евангелие, ну, столько раз я уже перечитал, столько раз повторяется, видите, я так. Такой вот. Понимаете, вот это про себя. А когда унылая пора очарования, это, наверное, вот очарование.
Наружу.
Это наружу. Это вот очарование того состояния, которое настолько прекрасно, что, ну, в общем-то, ты будешь ждать его в следующую, в общем-то, пору. Да, у Пушкина был замечательный период его жизни, это осень. Он его очень любил, этот период очень любил, да?
Да, это вообще очень по-русски любить осень.
Да, по-русски. И всегда эту осень ждали. Ну, что такое осень? Это пора считания цыплят, да? И это время, за которым следует опять весна, возрождение. И это тоже, в общем-то, прекрасно.
А я-то всегда считал, что осень – это пора увядания.
А мне кажется, это цыплята.
Ну, вот это вот, да, блестящий пример того, как можно бороться с унынием, об этом мы поговорим чуть позже. Тем не менее, есть у меня еще ощущение такое, что вот это вот уныние, оно как-то связано с возрастом человека. Трудно представить себе, чтобы ребенок унывал. Он может грустить из-за каких-то очень конкретных вещей, но унывать он не будет. А вот когда у человека кризис среднего возраста, там, или кризис, когда подросток превращается во взрослого человека, или когда человек понимает, что он уже состарился, нет ли у вас ощущения, что уныние привязано к какому-то конкретному возрасту человека?
Ну, конкретному возрасту нет. Мне кажется, уныние – это естественное действие лукавого, это естественное действие того, чтобы поставить подножку нам с вами. И, скорее всего, уныние мы связываем с теми этапами жизни, достигая которых мы, естественно, ну, как принято говорить, подводим черту нашей там какой-то деятельности. Почему у ребенка у него нет уныния? Почему у него бывают разочарования, у него бывают, скажем так, мимолетная грусть, печалька какая-нибудь там, да, и все. Потому что ему все интересно.
Он задает вопросы.
Он задает вопросы. Ему все интересно. Он лезет в розетку не потому, что, скажем так, он вредный. Да, потому что он играет так, он тоже хочет быть лампочкой. Он увидел это в мультфильме, что, оказывается, можно стать лампочкой. Он туда, в общем-то, лезет. Я рассказываю реальный случай, в общем, на самом деле. Посмотрев мультфильм один, он, в общем-то, решил тоже так же стать лампочкой. Ему все интересно. Он не просто смотрит на там, какого-то кота, он обязательно оденет его в какую-то шапочку и какие-то там, в общем-то, другие причиндалы, да, в общем-то. То есть может ли так сделать взрослый? Если взрослый так делает, то, естественно, общественное порицание, ну, ему скажет «ай-яй-яй». Но если он так делает, он никогда не впадет в уныние. Знаете, очень интересно, был такой случай, я еще служил на Красной площади, и там иногда приходили мужи с Государственной Думы, с каких-то других, в общем-то, министерств, там, пообщаться, поговорить, вот, высказать. И вот пришел один чиновник, такой очень важный, такой большой, ну, я имею в виду большой не по размерам, он так был очень подтянутый, стройный человек, ну, я имею в виду такой очень высокий. Вот. И, знаете, в такой печали пришел, что вот, говорит, ну, семья не складывается, там, то да сё, 5-10. Говорит, батюшка, говорит, причём человек, регулярно посещающий храм, исповедующийся, причащающийся, он говорит, что мне делать? Ну, мы, знаете, тогда, в общем-то, пришли к такому мнению, что он должен обязательно ездить на санках с горки с детьми. Вот. Он сказал, меня, говорит, знает каждая собака, не то что человек. Говорит, я по телевизору говорю, неважно, говорю. Для вас причастие важное событие в вашей жизни? Говорит, да. Я говорю, значит, пока вы не придете, вот на каждый исповедь должны приходить и говорить, я сегодня катался на санках, я сегодня там ездил с детьми на велосипеде, мы построили шалаш. Вот. Вы совершаете какое-то действие, и после этого я вас допускаю до причастия. Вот. Вы знаете, после первого катания на санок у него изменилось отношение, состояние. Ну, во-первых, и в семье там сразу изменилось, на него посмотрели. И он пришел совсем другим человеком. Оказывается, вот важность, пафосность своего бытия, она не дает человеку духовного такого какого-то, знаете, вот развития или желания пафосности своего бытия. Причем под пафосность я сюда подгоняю абсолютно вот все состояние. Ой, я там не смогу, там, не знаю что, построить этот дом.
Да и не надо. И я слишком хороший, я слишком плохой.
Да, я или хороший, или слишком плохой. А ты не должен быть ни хорошим, ни плохим. Ты должен выполнять заповеди Божии. Апостол Павел говорит совершенно замечательные слова. Говорит, я не сужу никого, я и себя не сужу. Есть на то судящий меня Господь. И вот за этими словами стоит очень много. Выполняй заповеди и твори их. Пророк Божий Илия, громовержец, сводящий огонь с неба, впадает в уныние, убегает в пустыню и начинает претензии Богу предъявлять. Жертвенники твои разрушили, значит, что-то там еще у всех убили, и души мои ищут. Страх за себя, самолюбие. Мы приходим к причине всех страстей, всех грехов – самолюбие. Я любимый. Не смогу выглядеть хорошо в глазах своей семьи, не смогу там детей обеспечить, не смогу там то сделать, все сделать. Не сможешь. Ты должен это понять. Сможет через тебя позаботиться Господь, через тебя. Но ты не сможешь. Надо это, скажем так, честно признавать. И вот здесь, вы знаете, человек, который видит в других людях Бога, видит образ и подобие Божие, он не сможет впасть в уныние. Он не сможет, потому что он в первую очередь должен быть отверженным самолюбием. Вот самолюбие – это страшный грех. Да, когда мы дарим цветы нашим женам, то, вы знаете, очень часто ловишь себя на мысли, что ты даришь-то не им, а себе.
Чтобы возвысить себя в их глазах.
Утешить, возвысить, помочь, и ты становишься хорошим.
Утвердиться и стать мужчиной. Ну, да, 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 так всегда и происходит. Я очень рад, что мы поговорили с вами немножко о способах диагностики и немножко о способах лечения, но мне все-таки хочется остановиться на этом чуть подробнее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Меня зовут Александр Ананьев, вы слушаете «Светлый вечер» на Светлом радио, радио «Вера». И сегодня у нас интереснейшая беседа с протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы сегодня говорим об унынии. Батюшка, ну вот давайте посмотрим. Я вот специально посмотрел в интернете симптомы уныния. Мне было интересно, был интересен взгляд на эту проблему с, скажем так, несколько медицинской точки зрения. Мне стало интересно, а как диагностировать у себя уныние? Нарушение сна, сбои в работе кишечника, изменение аппетита, снижение активности любого рода, быстрая утомляемость, слабость, болезненные ощущения даже в мышцах и сердце. Нет ли ощущения, что вот все эти проблемы – это скорее вопросы, с которыми надо обращаться уже к конкретному врачу, чтобы он прописывал какие-то конкретные препараты? Или это следствие того уныния, которое мы впустили в свое сердце?
Ну, то, что вы перечислили, это симптомы депрессии. Вот у ослика Иа не прослеживалось расстройство, ну, по крайней мере, по сказке, в общем-то, этого не было.
Он свой хвост потерял, да, у него были проблемы не меньше.
Не меньше, но все равно расстройство сна там тоже не описано, в общем-то, и с питанием у него было все хорошо, он тосковал об этом меде, который не был ему донесен, да, или больше внимания шарику уделял. То, что вы сказали, это депрессия, это то состояние, которое уже начинает укореняться в естестве человека. Все, что вы сказали, оно, наверное, любой врач-психиатр, он скажет, да, абсолютно так оно и есть. Знаете, причем в клиниках, кто первый замечает, что человек идет на поправку? Буфетчица.
Человек начинает есть?
Человек начинает есть. У него изменяется, в общем-то, внутреннее состояние. Он спит он и так хорошо, потому что его глушат таблетками, а вот с едой всегда большие проблемы. Это я так просто к слову сказал. Вот. Но мы-то говорим о духовном состоянии, о душевном состоянии человека, об унынии. Очень часто это путают, два этих состояния. Но человек в унынии может все равно продолжать спать, продолжать, в общем-то, там, есть и тому подобное, хотя это редко бывает, потому что на самом деле унылый человек, он настолько о себе переживает, что даже кушать не может.
Так, ну, в общем-то, как же о себе не переживать? Тебя с работы там не все, слава богу. Ну, бывает. У тебя в семье не все хорошо, с ремонтом не складывается, в машине рулевая рейка.
Естественно, есть ли возможность, простите, что я вас так перебил на перечисление всех, в общем-то...
А у меня длинный список просто.
Да, длинный список. Есть ли возможность у человека все это изменить? Вот лично он. Может ли он прийти к работодателю и сказать, ты должен меня взять? Скажет, не должен. Вот просто не должен. Хорошо. Есть ли возможность, скажем так, чтобы рулевая рейка не ломалась? Нет такой возможности. Это машина, это естественный такой момент. Что там еще там? Вот, семью содержать так, чтобы можно было петухом ходить. Есть ли у тебя возможность? Нет у тебя такой возможности. Если Бог не благословит, нет такой возможности. Так что с этим делать? Вот с этим совсем, с рулевыми рейками.
Решать.
Как? Воровать?
Нет.
Замкнутый круг. Решение только одно – поблагодарить. Поблагодарить Бога за все происходящее. Но поблагодарить по-настоящему не получится сразу. Вот. Поблагодарить надо, как и благодарность – это великое лекарство, это великая добродетель. Поверьте, это так оно и есть. Когда человек от всего сердца искренне начинает благодарить. Благодарность – это одна из составных частей любви. То есть человек, который умеет благодарить, он в скором времени и научится любить. Ну, на ком мы женимся? За кого мы выходим замуж? За тех, кого можем поблагодарить. То есть быть, скажем так, восхищены. Да? Вот мы восхищаемся там, своей половинкой или восхищаемся там, машиной, да? Или жемчужиной какой-то. Да? Вот если Евангелие брать, все остальное, скажем так, продаем и покупаем эту, в общем-то, машину, потому что вот мы ее любим, мы её... она нам понравилась, мы ее восхищены. А восхищение к человеку выражается в благодарности. Вот поверьте, если человек начинает благодарить, у него потихонечку начинают решаться эти проблемы. Искренне.
Это единственный способ или нет? Я сейчас поясню свой вопрос. Вот сейчас я абсолютно уверен в том, что те, кто нас сейчас слушают, те, кто слушают сейчас радио «Вера», понимают, что они тоже подвержены, у них тоже бывает уныние. И как с этим справиться? Потому что если просто ты выложишь перед собой этот список со всеми своими проблемами, прочитаешь его и скажешь сам себе, да не унывай. А как не унывай? Или кто-нибудь тебе скажет, ведь ты грустный, спрашиваешь, как дела? Ты говоришь, ну вот у меня вот так дела, вот так, вот так, вот так, вот так. А он тебе говорит, да не унывай. Как не унывай? Ну, первое, поблагодарить, хорошо.
Да, благодарность. Причем, я хочу повториться, она должна быть очень-очень искренней, благодарность. Это очень важно. Ты действительно от сердца должен поблагодарить. Второе, что очень важно, так как к унынию тебя привело, в общем-то, печаль, гнев, да, серебролюбие, блуд и чревоугодие, то здесь очень важен труд. Причем труд совершенно любой.
Ой, как я вам благодарен, что вы затронули эту тему. В некоторых источниках между унынием и ленностью ставится чуть ли не знак равенства.
Ну, да, это, в общем-то, абсолютно все всегда ставили знак равенства. У Амвросия Оптинского, у него там, он приравнивает, я сейчас, к сожалению, не смогу так сказать, как Амвросий Оптинский, в стихотворной форме он всегда это делал, но он приравнивает, значит, скука – это внучка, да, уныния, а лень – это там дочь, в общем-то, уныние. Действительно, человек, который унывает, у него и так все плохо, мир потерял...
Опускает руки?
Абсолютно опускает руки, абсолютно. Вы причем предвосхитили вот прям мой такой вот образ. Если ты чувствуешь, что у тебя, в тебе закрадывается уныние, подними руки. Я прям так и хотел сказать, вот. Подними руки. Можешь прям вот просто обе поднять руки над головой, да, и посмотреть туда, вверх, и сказать, Господи, вот я хочу быть с тобой. Все, больше ничего не надо говорить. Я хочу быть с тобой. Опускай, перекрестись. Потому что крестное знамение – мне это все-таки молитва. И начни трудиться. Начни. С какой-нибудь ерунды начни. Причем, если у тебя ничего не получается, все равно во всем можно найти положительный момент. Тебя уволили с работы. У тебя ничего такого не происходит. Знаете, какое очень хорошее средство вот, воспользоваться этим временем? Составить себе распорядок дня. В одно время ложиться, в одно время вставать, в одно время кушать, там, заниматься какими-то вещами, своими интеллектуальными вещами, физическими там, нагрузками и так далее и тому подобное. И человек выходит из этого состояния. Вот просто выходит. Батый как-то приехал к... встретился с одним, значит, каким-то там пустынником и увидел, что он стоит на камне на одной ноге, видит цапли, руки разбросав в стороны. И подошел к нему и сказал, говорит, ты счастливый человек? Он говорит, да, я счастливый человек. Он говорит, сделай меня счастливым человеком. Он говорит, я тебя, говорит, несметно обогащу. У тебя будет лучшие шатры, у тебя будет лучшая одежда, у тебя будут лучшие женщины и тому подобное. Говорит, сделай меня счастливым. Говорит, пожалуйста, говорит, только, говорит, мне вот этого ничего не надо, говорит, иначе я буду несчастным. Говорит, а сделать тебя счастливым я могу. Говорит, вот видишь рядом камень, вставай, говорит, на одну ногу, руки в стороны, говорит, и смотри в небо, говорит, и ты будешь счастливым, ты будешь свободным и счастливым. Человек, который строит всю свою жизнь из кирпичиков работы, букетов и, ну, и так далее.
Куриц семьи, в холодильнике.
Куриц в холодильнике, семьи там, ну, и так далее, 50-е, он всегда будет очень несчастным. Он, ему всегда придется вот, ну, как бы поддерживать имидж в этих кирпичиках, ну, свой имидж внутри этих кирпичиков, понимаете, в работе, семье и тому подобное. И, конечно, любое поражение твое, да, любая твоя какая-то слабость, немощь и тому подобное, оно будет ввергать тебя в печаль, а, естественно, и в уныние. Но только труд, он дарует возможность человеку не впадать вот в это уныние, в этих разочарования, в этих кирпичиках. Почему? Потому что труд всегда нацелен вперед, на в будущее. Он никогда не нацелен на прошлое, он только смотрит в будущее. Человек трудящийся, он всегда мыслит, а как мне дальше гайку эту прикрутить? А как мне дальше написать это слово? А что мне там вот дальше произнести, если у него вот именно такой жанр, да, там, или... Если врач, диагноз, от чего зависит, дайте посмотрим туда. Понимаете, назад о себе любимым, несчастным, ему некогда посмотреть. Удивительное дело. Но даже если подчиненный начинает орать на начальника, и начальник не подвержен унынию, он на него посмотрит и скажет, слушай, а работа-то у тебя как движется? И он не станет, ах, ты меня недооцениваешь, ах, там то да сё и пятое, десятое. То есть это тоже лакмусовые бумажки для нас с вами. То есть я сейчас не призываю прийти к своему начальнику и начать на него орать. Я призываю к тому, что если вдруг на тебя наехали люди, которые от тебя зависят, посмотри на свою реакцию, как ты на это реагируешь. Может быть, ты уже находишься в глубоком, в какой-то депрессии, или в гневе, или в печали, и не приведи Господь в уныние, ты входишь в это состояние.
То, что вы сейчас рассказываете, это чрезвычайно важно, потому что по некоторым источникам, да у меня было какое-то такое ощущение, что вот от греха уныния можно исцелиться с помощью молитв, аскетизма, самоограничения, чудотворных икон, святых мощей. А то, о чем вы говорите, это очень просто и как-то очень по-бытовому и по-человечески.
Очень важно, чтобы наш взгляд вперялся в будущее. Вот именно туда, как апостол Павел говорит, надо смотреть в будущее, туда надо ставить наши цели и достигать их. Причем это не касается материальных благ. Материальные блага, они – это спутники, которые в данный момент нужны или не нужны тебе. Нельзя на них зацикливаться. Они сами к тебе придут в той мере, которая, в общем-то, тебе необходима и нужна на данном жизненном этапе.
Итак, чтобы побороть уныние, нужно благодарить, нужно работать, нужно составлять распорядок дня. Что еще я упустил из тех советов, которые вы дали, как побороться с унынием?
Ну, благодарность – это как молитва. Мы должны это в первую очередь учитывать. Уныние надо исповедовать обязательно, да, и чтобы произошла метаноя, изменение ума, вот, ну, и, наверное, в общем-то, все. И почаще, наверное, давать радостное состояние своим ближним.
У меня здесь выписан ужасный вердикт. Я на него как посмотрел, я прям расстроился. Он мне очень сильно напряг, наверное, в хорошем смысле. Унылый, сказал кто-то из старцев, значит, неверующий.
Естественно. Естественно. Он, нет, он верующий, но только в себя. Вот он верующий в себя. То есть мы опять возвращаемся к матери всех зол. Это самолюбие. Вот самолюбие, которое полностью поражает и изменяет человека. Да, действительно. А зачем самолюбивому претендент? То есть, или конкурент, Господь, то есть, я его имею в виду, вот, самолюбивому никакие, в общем-то, конкуренты не нужны, да, он полностью убивает этих конкурентов.
Ну что ж, теперь вы, уважаемые слушатели, я очень надеюсь, понимаете, я, по крайней мере, начал лучше понимать, что скрывается за фразой «не унывай». Как бы ни сложились жизненные обстоятельства, как бы ни, какие бы проблемы ни возникли на вашем жизненном пути, я думаю, что вы теперь сможете справляться с ними лучше и не упускать из виду главное. Не уставать благодарить, не уставать работать, не уставать радоваться жизни и не уставать, как сказал мой чудесный собеседник, смотреть в будущее, потому что в этом главное.
Да. И на прощание я хочу нашим дорогим радиослушателям пожелать разобраться в предназначении человека. А когда ты в этом разбираешься, зачем Господь творит человека, тебе совершенно становится все понятно вот как бы в окружающем мире. А предназначение, если кратко сказать, это сорадование Богу. Вот попробуйте это.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Я Александр Ананьев, это «Светлый вечер». Не унывайте.
«Светлый вечер» на радио «Вера».